Доброе утро всем. Счастливой субботы вам. Рад видеть всех. Как Адриан уже объявлял, сегодня у нас последнее занятие по книге Откровения. На следующей неделе GYC меня не будет, и затем Рождество меня не будет. Ну и с Нового года, с января, мы хотим начать новую тему. Новый год и новая тема будет. К этому мы стремимся. Итак, мы прошли уже 20 глав книги Откровения, и сегодня я хотел бы подвести итог. Итог и пройти 21-22 главу. Буквально несколько минут я хотел бы посвятить им. Вы можете прочитать 21-22 главы сами, по сути. Мы воспринимаем их буквально. Нет ничего очень сложного в этих главах. И оставшееся время, так как это уже последнее занятие у нас, посвященное книге Откровения, я хотел бы посвятить тому, чтобы еще раз увидеть, где мы находимся в книге Откровения. Есть несколько отрывков в этой книге, на которых мы можем сконцентрироваться и сказать, что вот здесь мы живем. И в конце концов увидеть картину в целом. Иногда, когда мы проходим тщательно эту книгу, стих за стихом, то мы упускаем картину в целом, поэтому мы сегодня постараемся ее увидеть. Мы делаем запись для Audioverse также. Если у вас есть комментарий, поднимайте руку и дождитесь микрофона. Важно, чтобы для записи вы говорили в микрофон. Итак, давайте мы теперь помолимся и начнем. Отец Небесный, мы благодарны за то, что можем изучать книгу Откровения еще раз сегодня. Благодарны за эти истины прекрасные, которые мы изучали уже весь этот год. Будь с нами, помоги нам завершить это исследование во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы находимся на 21 и 22 главах книги Откровения, и мы некоторые моменты просто отметим. Здесь мы не будем читать стих за стихом, как мы делали раньше. Итак, 21 глава. Мы завершили с вами в предыдущий раз 20 главу, там мы видим тысячелетнее царство, затем смерть вторая, уничтожение нечестивых. И в 21 главе в начале обещается новое небо и новая земля. Господь вытрет всякую слезу с очей наших, и это то время, которое мы можем ожидать. Здесь есть еще несколько интересных моментов. 6 стих. Иисус говорит: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец». Помните, Алистер преподавал первую главу. Альфа и Омега — это греческие буквы, первые и последние буквы греческого алфавита. Иисус описывает себя как Альфа и Омега, как первый и последний. Но и так как он описывает использует эти буквы для описания, то можно сказать, что он является начальник, то есть он начинает, и совершитель, как в послании к евреям сказано. 12 глава, помните, Иисус там назван начальником, то есть тот, кто начинает, и совершителем веры. И также 144 тысячи, которые мы с вами изучали, они связаны с этим. 7 стих сказано: «Побеждающий наследует все». Помните, 7 церквей, каждой церкви там дано обетование о победе. И в конце книги Откровения мы видим, что побеждающий наследует все. И мы не говорили об этом, но Откровение имеет структуру хиазма или хиатическую структуру, То есть кульминация ее в середине книги, а в начале и в конце похожие концепции упоминаются. И здесь дальше проводится сравнение между нечестивыми и праведными, далее боязливых и неверных, и так далее, участь в озере горящим огнем и серою. Далее Иоанну говорится о том, что такая невеста Агнца, это Новый Иерусалим. Эллен Уайт тоже в книге «Великая борьба» упоминает это, и мы говорили уже на прошлой неделе об этом. Божий народ представлен одетым в белые одежды, праведность святых. Хорошо, я пойду дальше, быстрее. Затем описание ворот, 12 оснований, 12 ворот, там нет ночи, город очень симметричный. 21 глава, но по сути мы ее буквально воспринимаем, и мы не пытаемся здесь понять символы, как-то 7 голов. Если бы у нас было больше времени, мы бы, может быть, больше деталей разобрали. Затем 22 глава, мы видим вода жизни, река вернее жизни, мы видим 12 плодов на дереве жизни, и число 12 мы видим, 12 колен Израиля, было 12 оснований, 12 ворот в городе, и здесь также 12 месяцев, это число упоминается снова и снова. В 4 стихе мы видим, что у праведных будет имя Отца на челах. И это напоминает нам 144 тысячи, у которых печать Божья на челах. Далее мы видим завершение времени испытания, говорится. В самом конце книги напоминается нам, что наступит время, когда все, что было сделано, уже будет сделано, и не будет возврата назад. И Бог говорит, все, это конец. И мы знаем, что это связано с Даниилом. 12 глава, 1 стих, это 22 глава, 11 стих Откровения. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще». Здесь один ключевой момент есть. «Праведный дотворит правду еще». Слово «праведный» два раза используется здесь. Я не очень хорошо произношу греческие слова, но греческие слова, которые здесь используются в слове «праведный», «праведный», очень похожи, но чуть-чуть все-таки разные. Слово «праведный» это означает «праведный», а второе «оправданный» лучше перевести. То есть окончательное оправдание происходит в конце следственного суда, когда будут уничтожены грехи. Когда Михаил восстанет, Даниила 12.1, тогда народ Божий будет оправдан. То есть оправдание и уничтожение грехов связано друг с другом. Когда завершится время испытаний, и Бог скажет, ты праведный, то это окончательное оправдание для Божьего народа. После этого не будет уже возврата назад, не будет уже нужды в прощении грехов. То есть последнее искупление, оправдание будет в конце времени испытания. И здесь вот как раз в английском, может быть, не так видно, «праведный дотворит правду еще», можно перевести как «праведный да будет оправдан». Для того, чтобы быть оправданным, нам нужно быть праведными. И это противоречит, может быть, некоторым популярным богословским позициям, что можно быть покрытым праведностью Христа и все еще грешить. Здесь говорится о том, что Бог оправдает только праведных, только тех, кто живет святой жизнью. И в завершении мы видим опять, Иисус называет себя Альфа и Омега. 14 стих говорит, «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его». В некоторых переводах «блаженны те, которые омыли одежды свои». Не знаю, как, откуда они берут это. чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Но послушание — это условие спасения. Ну, понятно, что праведные будут послушны. Также нечестивые здесь упоминаются, они вне города, а в 17 стихе уже завершающий призыв звучит, 17, 18, 19, и дух и невеста говорят: «Приди», и слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. В конце книги Откровения мы видим, Бог говорит, это бесплатно, нет никакой цены, не нужно ничего платить. Все, что нужно сделать, это принять то, что Бог дает, и действовать. Но это все дается даром. Иногда, я думаю, о чем люди думают, когда они считают, что они от всего отреклись в этом мире, и от них требуется слишком много жертвы, чтобы последовать за Богом. В то время, когда Бог дает нам спасение даром. Бог дает нам, предлагает нам спасение даром, а мы говорим: «О, нет, это слишком дорого, чтобы отказаться от идолов». То есть это неразумно. Каким-то образом сатана затуманивает мышление наше, и нам кажется, что это такие большие жертвы, чтобы принять бесплатный дар спасения, который будет всю вечность. То есть, если мы предпочитаем жизнь 70-80 лет с нашими идолами, вместо того, чтобы жить вечно, ну, это очень неразумный обмен. В завершении здесь сказано: «Желающий пусть берет воду жизни даром». Далее сказано: «И я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет слов книги, пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, в святом граде его», и так далее. Ну, я с детства слышал эти слова. Многие другие христиане говорят, что книга Откровения непонятна, что она не должна входить даже в Библию, в библейский канон. Но здесь очень ясно, что это откровение Иисуса Христа. Я скажу так, что если мы понимаем пророчество этой книги, то нет извинения тому, чтобы быть обманутыми в конце времени. То есть мы знаем, какой сценарий будет развиваться в последнее время. Бог очень ясно это все открыл нам через эту книгу и через книгу Даниила, а также через труды Эллен Уайт, кстати говоря. Нет извинений, то есть. Если мы начинаем как-то умалять учение книги Откровения, то мы готовим себя к тому, чтобы принять семь последних язв. И Бог не хочет, чтобы это произошло с нами. Он посылает свои вести милости, чтобы мы приняли спасение. И Он доверил свою церковь остатка. Он доверил трехангельскую весть своей церкви остатка. Это последняя весть милости к миру, чтобы те, которые живут на земле, не получили семь последних язв. И глупо было бы для нас умалять учение этой книги, которая приготовит нас, чтобы быть с Богом вечно и не получить язвы эти в конце времени. То есть, по сути, об этом говорит Господь в этой книге. 20 стих, свидетельствующий сие, говорит: «Ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». И Иоанн добавляет: «Да, ей гряди, Господи Иисусе», потому что Иоанн хотел увидеть пришествие Иисуса Христа. Он был его лучшим другом. Да, он говорит: «Иисус, гряди, гряди». Но некоторые говорят: «Господи, гряди, да, но помоги мне доучиться, жениться, вырастить детей. Но нет, Иоанн говорит не так. «Гряди, гряди». И он показывает, что Иисус действительно его лучший друг. Он хочет увидеть пришествие Христа. «Ей гряди, Господи Иисусе». Это должна быть наша молитва каждый день. Вместо того, чтобы говорить: «О, я надеюсь, что это не признак воскресного закона, потому что, ой, это будет так неудобно, мне надо будет менять все планы в своей жизни. Нет, да я хотел бы еще немножко пожить на земле здесь. Дух книги Откровения такой. Аминь, ей гряди, Господи Иисусе. С таким духом надо жить. И последние слова. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Итак, вот такая книга Откровения. Теперь мы вернемся с вами к началу. И мы... И мы еще раз рассмотрим книгу Откровения. Книга Откровения в основном говорила о будущем. Немножко есть о настоящем, и так как здесь очень многие пророчества уже исполнились, как и Бог обещал, если это так, то мы можем быть уверены в том, что то, что осталось, исполнится, как Бог и обещал. И что еще я хочу сказать? Нам не нужно придумывать какие-то новые истолкования того, что уже явно исполнилось, и пытаться какое-то новое истолкование дать и направить те пророчества в будущее. Давайте мы посмотрим, что исполнилось, где мы находимся сейчас, и что еще должно исполниться в будущем, чтобы мы знали, какая Божья цель для нас сегодня, в этот час земной истории. Когда мы это поймем, то мы, как Божий народ, будем иметь ясное понимание нашей пророческой идентичности и миссии. И на что я надеюсь, так это, что те, кто приходил весь этот год на наши занятия, в конце будете иметь ясное понимание нашей идентичности как церкви и нашей миссии. Мы не просто еще одна церковь. Бог воздвиг свою церковь остатка, чтобы приготовить людей к переселению на небо. Это началось еще в 1844 году. Давайте посмотрим, где мы сегодня находимся. Где мы в семи церквях, где мы в семи печатях, в трубах семи, где мы в трехангельской вести, где мы в 17 главе, 13 главах книги Откровения. Вы заметите, что здесь четкая позиция есть. И понятно, почему мы здесь, еще находимся на земле. У нас есть ответ на то, почему уже 2000 лет прошло с распятия Христа, и мы еще в этом мире. Итак, давайте посмотрим. Есть центральная тема, которая в книге Откровения постоянно открывается. Книгу Откровения можно разделить на две части. Первые 11 глав, затем 12 по 14 главы – это кульминация, и последние главы – это уже события последнего времени. Итак, первые семь церквей в первой части, последняя церковь у нас в самом плохом состоянии духовном. Затем мы видим печати, затем трубы. Мы видим, что в трубах именно адвентистское движение должно подготовить мир ко второму пришествию Христа. И трехангельская весть готовит как раз 144 тысячи, и, в общем можно сказать. Но давайте посмотрим, где мы сейчас находимся в книге Откровения, начиная с семи церквей. Это первая из серии семи. Лаодикийская церковь, то есть это церковь суда. Лаодики означает «судимый народ». И мы видим, что Божий народ находится в состоянии несчастен, жалок, нищий, слеп и наг. Несчастный – это то же слово, что и в Римлянам 7 главе. «Бедный я человек» там написано. Или «несчастный человек». Господь говорит, «Я извергну тебя из уст, потому что ты в таком состоянии находишься». Но некоторые говорят, что это нормальное состояние. Если говорят, что Римлянам 7 глава, о, это нормальное состояние, Бог говорит, нет, я извергну вас из уст. Какое лекарство здесь? Иисус стоит у двери и стучит. И Он говорит, позволь мне войти. И после того, как Он говорит это, Он говорит, если вы победите, как Я победил, то есть мы побеждаем так же, как Иисус побеждал в человеческой природе, то Он даст нам сесть на престоле Своем, как и Он сидит на престоле Отца. И вот здесь важный момент. Когда мы позволяем Иисусу войти, тогда, как Лаодикийская церковь, мы приготовимся к тому, чтобы устоять во время суда. Почему суд еще не завершился? Потому что Лаодикия не позволила Иисусу войти. Иисус по Своей великой милости не будет говорить неправедно, дотворить неправду, еще в то время, как большая часть Лаодикии говорит, да, я слышу, как стучат в мой, он стучит в мою дверь, но я буду жить по-своему. Быть несчастным, если мне пастор говорит, что ничего страшного, если я несчастный или бедный, я человек по пути к небу. Нет, Бог говорит, Иисус говорит, давай я зайду, чтобы ты не был несчастным, жалким, нищим и слепым, и нагим. Слово «бедный» в два раза упоминается в Библии, и еще в послании к Коринфянам также, 1 Коринфянам 15 глава. Это те, которые считают, что они идут на небо, но на самом деле они не идут. И если в этой жизни только мы имеем надежду на Христа, то мы несчастнее всех человеков, там сказано. То есть это говорит о том, что Лаодикия думает, что она идет на небо, но на самом деле она несчастна, потому что не идет. У них неверный духовный опыт с Богом. Итак, книга Откровения дает нам практические подсказки, чтобы мы приготовились к встрече с Иисусом на облаках небесных. То есть это не только книга о зверях, о рогах и так далее. Христос открывается здесь во всей книге. Итак, мы видим, что мы в этих семи церквях, мы Лаодикийская церковь, в несчастном состоянии, Иисус пытается войти, но Он войдет только тогда, когда мы позволим. И когда Он входит в наше сердце, Он тогда поможет нам преодолеть это состояние несчастное. И когда это произойдет, мы приготовимся к тому, чтобы устоять во время суда. И Он даст нам сесть на престол, как и Он сидит на престоле Отца. И это очень сильная весть милости. Итак, это первое, где мы находимся в книге Откровения. Далее, семь печатей, семь церквей, потом у нас семь печатей идет. Семь печатей открывают нам гонение народа Божьего, особенно первые четыре печати, Божьи святые, затем символически представлены душами, находящимися под жертвенником. У нас здесь также есть конкретные даты, начиная с 12 стиха. Великое землетрясение, это 1755 год. Затем солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь. То есть это конкретное знамение. В печатях мы видим, что мы где-то находимся между 1833 годом, это падение звезд было, метеоритный дождь, и вот настоящим временем. В это время Иисус переходит из святого во святое святых 22 октября 1844 года. И это говорит нам о том, что мы живем во время суда, перед вторым пришествием Иисуса Христа. И следующее событие, которое произойдет в печатях, второе пришествие, так? И в седьмой главе объясняется, почему второе пришествие еще не произошло. В седьмой главе мы видим, как ангелы удерживают четыре ветра до тех пор, пока рабы Божьи не будут запечатлены. И здесь упоминается 144 тысячи, и затем еще великое множество людей. В третьей главе книги Откровения Иисус ожидает, чтобы мы вошли. В шестой главе и седьмой главах Бог не позволяет четырем ветрам, чтобы они дули на землю перед пришествием, до тех пор, пока Божий народ не будет запечатлен. Потому что если бы эти ветры отпустить, прежде чем народ Божий запечатлен, то осталась бы просто группа людей, адвентистов седьмого дня, несчастные, слепые, нагие. Что бы с ними произошло? Они бы в таком состоянии остались. Но Бог говорит, что Он таких людей извергнет из уст своих. Поэтому Бог по Своей милости не допускает наступления последнего кризиса на земле до тех пор, пока его народ не приготовится. И народ не приготовится до тех пор, пока не впустит Христа в сердце. Когда Христос входит в сердце во время суда, тогда Он может поставить печать свою на их чела. И когда это произойдет, тогда у него будет эта группа людей 144 тысячи. Итак, если вы задумываетесь над предназначением своей жизни на земле, нам нужно получить печать Божью во время суда, чтобы Иисус мог вернуться. Это не значит, что нужно еще какие-то степени получить, выучиться и так далее. Это неплохо тоже, но это не основное, что должно с нами произойти. Итак, когда мы с вами видим эти церкви и печати, мы понимаем, где мы находимся. Основываясь на печатях, последнее, что произошло, это падение звезд, метеоритный дождь в 1833 году, и далее идет второе пришествие. В книге 6, в главе 6, стих 17, сказано, что «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» И далее в 7 главе объясняется, кто устоит. Итак, это печати. Затем идут трубы. Когда мы рассматривали семь церквей, мы в седьмой, последней церкви. Печати. Ну, печати говорят о гонениях, поэтому здесь возникает вопрос о воздаянии. Мы видим в трубах, как суды изливаются на Римскую империю, Восточную и Западную. Первые трубы — это суд над Западной Римской империей через вторжение варварских племен. В 476 году происходит падение Западной Римской империи. Затем пятая, шестая труба — это то же самое, что первое и второе горе. Бог использует Османскую империю для того, чтобы наказать Византию, то есть Восточную Римскую империю. И здесь мы видим, как эти пророчества заканчиваются 11 августа 1840 года. И, кстати говоря, Эллен Уайт подтверждает это пророчество. Она ссылается на Иосию Лич. Она говорит, что вот это доказывает то, что исторический метод толкования пророчеств верный. И поэтому, когда есть какие-то новые методы истолкования этих пророчеств, исторических пророчеств или временных пророчеств, это не согласуется с исторической школой истолкования. Вот эти... Да, это пророчество подводит нас к 11 августа 1840 года. Затем седьмая труба говорит о пришествии Христа также. И затем десятая глава показывает нам о адвентистском движении, или говорит об адвентистском движении.
Эта вставка такая между шестой и седьмой трубами. Итак, что-то важное происходит здесь, в десятой главе, и это связано с адвентистским движением. В шестом стихе говорится, что времени уже не будет, но в седьмом стихе там сказано, что начинает звучать седьмая труба. Она начинает звучать 22 октября 1844 года, и сказано, что в ходе ее звучания совершится тайна Божья. А Колоссянам 1:27 сказано, что тайна Божья — это Христос вас, упование славы. Это как-то связано с тем, что мы говорили уже. Давайте задумаемся. Семи церквям Христос говорит, позвольте мне, вернее, седьмой церкви, Бог говорит, позволь мне войти. Затем, когда мы говорим о семи печатях, мы видим, что Бог пытается запечатлеть свой характер. А здесь, при седьмой трубе, Бог хочет завершить Божью тайну. То есть это Христос вас, упование славы. В адвентистском движении Христос хочет войти в сердце своего народа и войти таким образом, чтобы полностью характер Христа запечатлелся в нас. То есть чтобы он совершился в тех людях, которые участвуют в адвентистском движении. И в одни звучания седьмого ангела, когда он вострубит, совершится тайна Божья, это седьмой стих, как он благовествовал рабам своим пророкам. То есть это дело началось, когда начал звучать седьмой ангел. В одиннадцатой главе затем, стих пятнадцатый, сказано, что когда вострубил седьмой ангел, происходит следующее событие, и 19 стих сказано, «Я отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». Это 22 октября 1844 года. Откуда мы знаем, что это так? Ну, то, что говорится в 14 стихе, «Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе». 11 августа 1840 года завершилось второе горе, и затем, буквально несколько лет прошло, 22 октября 1844 года начало звучать, то есть четыре года прошло, это очень короткий период времени, и когда начала звучать седьмая труба, то самое главное, что здесь должно произойти, это очищение святилища, и это то же самое, что совершение тайны Божьей, Христос вас, упование славы. Итак, очищение святилища завершится, когда тайна Божья завершится. То есть это одно и то же. Святилище на небе не будет очищено до тех пор, пока тайна Божья не совершится в его народе. И наоборот, тайна Божья не совершится, Христос вас, упование славы, до тех пор, пока святилище не очистится. Итак, вот какой вывод можно сделать здесь. Божий народ не приготовится к тому, чтобы устоять в судное время до тех пор, пока они не позволят Христу войти. И когда Христос войдет, то тайна Божья совершится тогда. И святилище небесное будет очищено. И тогда восстанет Михаил, и он скажет, неправедный дотворит правду еще, нечистый пусть сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. И вот почему Бог создал это адвентистское движение, чтобы у него были люди, которые устоят в день суда, чтобы он мог вернуться при втором пришествии. Когда мы понимаем книгу Откровения, мы понимаем, что Иисус не мог вернуться до тех пор, пока не пройдет 22 октября 1844 года, когда Иисус начнет очищать святилище. Кто-то может сказать, почему Бог позволил, чтобы так много времени прошло, прежде чем у него появится группа людей для того, чтобы завершить великую борьбу. Ответ заключается в книге Откровения 10-11 главы. 10 показывает зарождение адвентистского движения, а в 11 главе мы видим, что нужно было 1260 лет, чтобы принципы папства полностью раскрылись. И в конце этого периода мы видим французскую революцию или безбожное общество. Папский Рим говорил о том, что он выступает от имени Бога. На самом деле они подавляли Библию, они искажали представление о Боге, и люди, которые следовали папским учениям, после 1260 лет доходят до того, что они говорят: «Мы не верим в Бога больше. Давайте какую-то богиню разума придумаем, мы отвергнем Библию». И когда это происходит, Бог как бы говорит: вот видите, как действует сатана. Вот что происходит, когда он действует. Вот во что превращается церковь. Они создали такое отвращение к Богу, что люди не хотят вообще ничего иметь общего с ним. И если позволить принципам сатаны исполняться на земле, вот что происходит. И тогда Бог свой народ берет, и он говорит: вот я вам сейчас покажу, что произойдет, когда люди прислушиваются ко мне. И тогда видно контраст между принципами правления сатаны и Бога на земле. И поэтому наша цель, как церкви остатка, не пытаться быть похожими на все остальные церкви, которые являются падшими вавилонскими церквями. И они следуют принципам дракона. Бог создал адвентистское движение в конце времени, чтобы подготовить группу людей, которые проявят принципы правления Божьего на земле. И вопрос здесь тогда, он сделал это в 1844 году, почему он еще не возвратился? Верьте или нет, адвентисты седьмого дня довольно упрямая группа людей, на самом деле. Нам нравится все делать по-своему. И иногда нам не кажется, что Божий метод – это самый лучший метод на земле. Иногда мы понимаем, что если бы Христос вошел в наше сердце, то мы бы тогда занялись миссионерской работой, мы бы начали что-то говорить людям, мы бы начали служить. Мы бы что-то делали вместо того, чтобы сидеть по вечерам и по 3 часа смотреть телевизор вечером. То есть Бог ожидает, что однажды, по Его пророчеству, у Него появится группа людей, в жизни которых отразится Его характер. И когда это произойдет, Он завершит борьбу. Но тем временем Он надеется и Он ожидает, когда эта группа людей примет трехангельскую весть. Итак, это трубы. Затем 12 глава книги Откровения. И, наверное, сейчас 17 стих был бы хорошим описанием того, где мы находимся. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди его, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Откровение 19.10 объясняет нам, что такое свидетельство Иисуса Христа. Это дух пророчества. Сейчас идут нападки на дух пророчества. И понятно, что Библия и дух пророчества будут подвергаться нападкам, потому что дьявол знает, что единственное, как Бог может приготовить народ, чтобы он устоял в день суда, если мы будем жить всяким словом библейским и всяким словом духа пророчества, и перестанем говорить: «О, Эллен Уайт, она писала только для свое время, она слишком жестко писала для нас». Нет, если у нас такое отношение, Бог не сможет работать с нами. Но если у нас открытые сердца, и мы говорим: «Да, я понимаю, что я Лаодикиец, гордый, упрямый. Боже, говори ко мне через Библию и Дух Пророчества. Говори, обращайся ко мне». И иногда это будет неприятно, но Бог любит нас, и Он пытается сделать все, что Он может, чтобы спасти нас. И Он дал нам, как народу остатка, больше информации, чем какой-либо группе людей, которая жила до сих пор. У нас нет извинения. Итак, вот здесь мы находимся. Сатана совершает нападки на Библию и дух пророчества. 13 глава. Образ зверя. Весь мир будет следить, дивясь за зверем. Это еще события будущего. Но скажу следующее. Очень важно обращать внимание на то, что происходит на земле. Но также нужно обращать внимание на Божьи цели для нас. Мы знаем, что Папа делает. Но знаем ли мы, покорились мы Богу или нет? Позволили ли мы Христу войти, чтобы Он мог сказать, что мы готовы устоять день суда? И если мы думаем только о папах, то мы упускаем самое важное. Конечно, полезно знать, Библия тоже говорит о том, что с папами происходит. 14 глава, это трехангельская весть. Они готовят, она готовит 144 тысячи. Мы видим в первых стихах этой главы, они стоят непорочными перед престолом Божьим, и в послании Петра также описывается народ Божий. Итак, здесь мы видим, что это Божий народ, у них вера Иисуса, они соблюдают заповеди Божьи, они похожи на Иисуса. И хорошо им. Итак, мы завершаем. 17 глава. Нам объясняется, почему происходит суд над Вавилоном. Мы говорили о головах, что шестая голова – это США, седьмая голова – это мировое правительство. Но Бог посылает в это время весть, которая освещает славой Божьей весь мир. Это 18 глава. Когда тайна Божья совершилась, то совершится вернее, то наши евангельские усилия будут очень сильными. Из-за того, что мы не пускаем Иисуса, наши евангельские усилия не такие, не приносят столько плода. Но когда мы впустим Иисуса, то слава Божья осветит весь мир. То есть понимаете, что у нас есть пророческая идентичность и миссия. Идентичность наша – это церковь остатка. Нам необходимо позволить тайне Божьей совершиться в нашей жизни, чтобы великая борьба завершилась, и характер Божий был оправдан, как Он это сделает через свой народ остатка. То есть по этой причине мы живем здесь. Другой причины нашего существования нет. Нам нужно получить печать Божью. Давайте же будем верны Богу и возвещать эту весть миру. Для меня это было преимущество изучать с вами этот урок. И я надеюсь, что это будет он послужит пробуждением для нас, и Иисус очень скоро придет. Спасибо вам за участие.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.